Финам FM 99.6 в Москве. Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Время предпринимать». С вами в студии ведущий программы Глеб Архангельский. В ближайший час мы поговорим с вами на тему, которая мне очень близка и которая звучит так. «Время – деньги». Все мы, в принципе, эту поговорку слышали, наверное, регулярно ее употребляем, но я достаточно часто в российском бизнесе замечаю полное отсутствие понимания того, что разные деньги в разном времени – это не одни и те же деньги. Ну, например, 1000 рублей сегодня и 1000 рублей через месяц. Вроде бы одна и та же 1000 рублей. Но хороший эффективный топ-менеджер, хороший предприниматель отлично знает, что 1000 рублей сегодня – это гораздо дороже, чем 1000 рублей через месяц. Потому что ты можешь 1000 рублей вложить на депозит под 6% или в какой-то не очень рискованный проект под 16% или в какой-то рискованный проект под 66%. И через месяц эта 1000 превратится в совершенно разные деньги. Другой пример. $1 миллион выручки. Это много или мало для бизнеса? Вопрос. В год или в месяц, или в неделю, или в день, или в 10 лет есть такие бизнесы, которые этот несчастный миллион зарабатывают очень долго. Или простой вопрос. Вы, например, ведете свой бизнес, или вы развиваетесь в карьере в своей как топ-менеджер, как будущий или нынешний, или будущий топ-менеджер. Вопрос, вы свой $1 миллион заработаете впервые в 25 лет, или в 40, или в 45, или в 70, или, может быть, никогда его не заработаете. Это тоже большая разница. $1 миллион тот же самый, но в зависимости от того, когда вы его получили, это очень серьезное различие. И сегодня наша задача разобраться в том, где и как бизнес может быть более эффективным, может зарабатывать больше денег, если он более правильно выстраивает свои отношения с временем, если он более правильно, более эффективно управляет ресурсом времени. Нам помогут разобраться в этой теме два человека. Первый наш гость – Владислав Мартынов, генеральный директор компании SAP СНГ. Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Несколько слов о компании, многие ее знают, и вашей компании отношения с деньгами и с временем, то есть где ваше более эффективное управление временем помогает вам зарабатывать больше денег?
Ну, наша компания, как вы сказали, многие знают, она занимается разработкой программного обеспечения для повышения эффективности бизнеса. И, конечно, в области информационных технологий время и деньги – это на самом деле везде, потому что это, наверное, наиболее динамичный сегмент рынка, где очень быстро все меняется, появляются новые технологии, и для нас очень важно быстро трансформировать новые технологии в инструмент повышения эффективности для бизнесов или госорганизаций. Как, если мы это делаем быстро и качественно, то для нас, конечно, это приносит хорошие доходы. Если компания где-то упускает возможности, то, естественно, теряет деньги.
То есть я правильно понимаю, что в рамках вашей ERP-системы, освоив некую новую технологию управленческую, какую-то новую систему, сделав это, например, раньше Microsoft или кого-то еще, кто делает аналогичные вещи на рынке, вы захватили больше рынка, вы заработали больше денег?
Абсолютно верно.
То есть для вас это связь времени с деньгами. Спасибо, Владислав. Это, напомню, Владислав Мартынов, генеральный директор компании SAP СНГ. И второй наш гость – Иван Лебедев, вице-президент банка ВТБ-24, начальник управления потребительского кредитования. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер.
У вас время, деньги – это просто то, о чем с удовольствием высказывается от души любой совершенно пользователь, потому что все мы клиенты банков. Я думаю, что все мы банками часто недовольны, потому что очереди там, очереди здесь. Здесь долго рассматривали такую заявку, здесь сякую заявку. Расскажите, в банковском бизнесе, причем именно в розничном, который вы представляете, как у вас связано время и деньги, и где через время вы эти деньги зарабатываете?
Спасибо. Действительно, я представляю розничное подразделение, розничный банк, который занимается продуктами и сервисами для физических лиц и для малого бизнеса. И в нашем бизнесе вопрос времени – это вопрос конкурентоспособности. Мы не можем до бесконечности конкурировать ценовыми параметрами, потому что это путь в никуда, да, там, до определенного уровня спуститься.
Ну, по сути, они не так уж отличаются. У этого банка ставка по кредиту 14,5%, у этого 13,7%, у этого 15,6%.
Безусловно.
Не в разы.
И здесь на первое место выходит конкуренция по уровню сервиса, а вопрос времени – это, собственно, один из основополагающих моментов, связанных с удобствами, с качеством, со скоростью обслуживания. Поэтому чем более в этом плане конкурентоспособные услуги мы оказываем, тем больше у нас перспектив на удержание, на завоевание доли рынка, то есть, собственно, на обеспечение всех тех моментов, на которые мы ориентированы.
Мысль глобально очень правильная, а вот можно какой-то конкретный пример? Мы вот эти очереди сократили, и они стали быстрее, чем где-то, или меньше, чем где-то, или мы вот этот срок рассмотрения заявки сократили до стольки-то, и мы на этом заработали что-то?
Хорошо. Одним из, например, параметров, которые мы до последнего момента отслеживали, продолжаем отслеживать, это скорость, средняя скорость нахождения клиента, время нахождения клиента в очереди. Да? И если до, в прошлом году, так скажем, это время как нормативный показатель измерялось количество клиентов, проведших в очереди меньше 10 минут, то в этом году уже целевой ориентир, тот же самый показатель, только 10 минут сменился на 5 минут. То есть мы стремимся, во-первых, к тому, чтобы все меньше, меньшее количество наших клиентов в принципе стояло у нас в очередях, а уж те, которые там находятся, они проводили как можно меньше времени, собственно, находясь в этой очереди. А для тех, кто все-таки находится, мы пытаемся обеспечить некий такой интертеймент, да, для того, чтобы им в этой очереди было не очень дискомфортно находиться.
А вот у меня простой вопрос, как у клиента, в том числе один из банков, которым я пользуюсь, это ВТБ-24. Ну, хорошо, клиент посидел в очереди не 10 минут, а 18, ну да, он поплевался в очередной раз, что вот эти банки не могут никак налазить, но реально, если у меня счет в вашем банке, если я пришел снять конкретные деньги или сделать конкретную операцию, я же никуда не уйду. Я все равно эти деньги заплачу, а чтобы я провел в очереди не 18 минут, а 5, вы посадили одну лишнюю операционистку и деньги потеряли. Какой смысл?
Это был бы, наверное, совсем простой, но не очень правильный путь, да, посадить лишнюю операционистку, потому что это дополнительные затраты самого банка, которые банк так или иначе переложит на клиентов, да, и от этого в конкурентном как бы соревновании он не выиграет. Поэтому здесь вопрос, чтобы сделать все бизнес-процессы, которые сопровождают те или иные операции, которые могут заключаться в выдаче вклада, в пополнении вклада, там, в каких-то кредитных операциях, да, чтобы они проходили быстрее, чем месяц назад, чем год назад, чем в других банках. Да, то есть можно сравнить с самими собой.
Я прямой связи не уловил. Есть ли прецеденты, что клиента так достали очереди в отделениях ВТБ-24, что он просто ушел в другой банк?
Безусловно.
К Тинькову ушел, который все посылает по почте, и вообще никаких очередей нет.
Безусловно, без этого не может обходиться. Всегда в любом крупном бизнесе есть недовольные клиенты, но, слава богу, есть и большое количество лояльных клиентов, да, и это количество постоянно растет, что показывает нам правильность предпринимаемых нами усилий.
То есть, по сути, вот эта зона риска есть, клиент, который может отказаться от того, что вы слишком медленны или у вас слишком долго ждать, и вы этой зоной риска пытаетесь управлять, чтобы таких нелояльных их было меньше, и они не уходили.
Конечно, мы уделяем большое внимание уровню сервиса, который мы оказываем клиенту, в том числе и их жалобам, их претензиям, которые они нам предъявляют. И слава богу, что они их предъявляют, потому что это значит, что клиенты неравнодушны, они просто не развернулись и ушли. Да? Они хотят, оставшись здесь, все-таки своей жалобой сделать так, чтобы банк стал лучше, развернулся к ним другой стороной.
Спасибо, Иван. Напомню, это Иван Лебедев, вице-президент банка ВТБ-24. К слушателям, я как клиент, один из моих банков, это банк ВТБ-24, имею много что сказать, но у вас есть уникальный случай задать вопросы и поделиться своим опытом о реальном сервисе, реальной скорости. Телефон студии 65 10 99 6. По этому телефону можно задавать вопросы нашим гостям. Плюс сайт finam.fm, там на форуме программы «Время предпринимать» также можно задавать вопросы. Звоните, делитесь впечатлениями. У меня вопрос к Владиславу Мартынову. Понятно, с розничным бизнесом, где клиент слишком долго сидел в очереди, плюнул, ушел, клиента потеряли. В вашем корпоративном бизнесе вам звонит компания, которая хочет за довольно много денег внедрить довольно сложную технологию. И вы не единственные. То есть на рынке такие технологии предлагают разные компании. Есть ли у вас какое-то управление вот этой цепочкой? То есть быстро клиенту ответили? Не быстро. Медленно? Немедленно. Долго его мусолили и писали ему коммерческое предложение или быстро? Насколько вы управляете этим процессом?
На самом деле в нашем бизнесе очень важно не только быстро ответить, но и качественно, потому что клиенты, которые, скажем, звонят нам и просят сформулировать какое-то предложение, они заинтересованы в первую очередь в экономическом эффекте, определенной экономической отдаче от внедрения наших решений. Поэтому мы часто проводим такое упражнение, оно называется по-английски value engineering, но мы предварительно...
Value engineering,
да, но мы предварительно рассчитываем потенциальный экономический эффект от внедрения наших систем и сопоставляем иногда эффект по конкретному бизнес-процессу, который хочет автоматизировать клиент, сопоставляем, скажем, с лучшими образцами вот, внедрения где-то в мировой практике. И после этого, когда клиент понимает тот эффект, который он может получить, он, соответственно, принимает решение. То есть это вот одна из вещей, которая, скажем,
я правильно понимаю, что
очень важна.
Если простым языком, вы тренируетесь и репетируете, как на входящий запрос клиента с помощью некой уже предварительно обсчитанной модели, продуманной, быстро показать ему экономический эффект.
Абсолютно.
То есть я позвонил, говорю, а не внедрить ли мне ERP-систему? Вы ему говорите, а вы знаете, дайте первые три цифры, через час вы ему говорите.
Не совсем так, уважаемый... это занимает намного больше. Да, есть методология, есть некая внутренняя база данных, именно очень достаточно серьезная.
Какие-то потому, аналоги, с которыми
да,
можно
потому
сравнить.
Что у нас 60% компаний Fortune, то есть, по сути, наиболее эффективных управляемых компаний из разных отраслей используют наше решение. Мы накапливаем, как они ведут свой бизнес в том или ином аспекте. И, соответственно, если эта база, есть методология, мы где-то тратим, может быть, две недели совместной работы команды клиента и нашей команды консультантов, когда мы изучаем ситуацию на месте и сопоставляем с тем, что у нас есть. И даем уже на выходе определенные рекомендации или там наше мнение.
А вот вопрос, Владислав, в вашем бизнесе так ли значима вот эта скорость? Ведь по большому счету принимает решение некая очень большая корпорация, в которой очень медленные бюрократические процессы. Да, есть некий топ-менеджер, который заинтересован внедрять ERP-систему. Да, он разослал всем какой-то запрос, что мы это хотим разрабатывать ваше предложение, но сделаю это на 3 дня позже, на неделю позже.
Ну, на самом деле, скорость важна в первую очередь клиенту, потому что если у него есть определенная неэффективность, он теряет деньги каждый день. Чем дольше он ждет до момента начала проекта по внедрению, естественно, чем больше денег потеряет. Но, безусловно, и нашему бизнесу скорость важна, потому что, я уже сказал, с точки зрения технологической, как быстро мы предлагаем нашему клиенту что-то новое, что еще до этого не предлагали наши конкуренты. Вот, условно говоря, мы недавно стали предлагать мобильные решения там, и специализированные решения. Вот.
Ситуация, когда все ходят с iPad'ами, кстати, очень актуально.
Да, у нас теперь все решения на iPad, на iPhone, и мы стали это предлагать. Это очень хороший резонанс положительный был со стороны наших клиентов. Вот. Ну и в процессе, конечно, продажи скорость важна. Безусловно, если мы закрываем сделку не за 12 месяцев, а за 6, естественно, себестоимость или стоимость наших затрат на весь цикл продажи по этому клиенту ниже получается. Да? Поэтому, безусловно...
То есть зарплата консультантов, которые этим занимались, зарплата менеджеров по продажам, аренда офисов,
конечно.
Людей, которые...
Получается, если за 12 месяцев 2 раза мы тратим больше времени, а это зарплата наших консультантов, продавцов, аренды и все-все-все, что входит в затраты.
Я вижу, у нас есть звонок. Добрый вечер, Никита, вы в эфире.
Здравствуйте, я хотел задать вопрос Владиславу. Дело в том, что уже сталкивался с деятельностью фирмы SAP. Недавно прочел в газете «Ведомости» интервью, где было сказано, что проект с «Газпромом» очень большой, на 100 миллионов долларов. На 5 лет подписала SAP. Скажите, а какова эффективность этого вложения для «Газпрома», если это не секрет? Ну, хотя бы, чтобы понимать в процентах. 100 миллионов – это 3 миллиарда рублей. Это так много.
Спасибо, Никита. Вопрос понятен. Владислав, у нас... Полминуты
да,
до рекламы.
Спасибо, Никита. Я не могу комментировать сумму сделки, потому что это конфиденциальная информация, но я могу подтвердить, что действительно есть соглашение на 5 лет. Это большая программа по трансформации бизнеса, которую запустил «Газпром», именно по повышению эффективности бизнеса. И там есть прогнозируемый экономический эффект, который компания прогнозирует получить после внедрения. Но проект внедрения, он только запускается, и я думаю, результат, его мы будем знать по мере реализации этого проекта.
То есть наше, как это называется, национальное достояние нам, как народу, будет, может быть, немножко больше давать. Друзья, напомню, в эфире программа «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о том, как время помогает зарабатывать деньги. Время – деньги – сегодняшняя наша тема. В гостях Владислав Мартынов, гендиректор компании SAP СНГ, и Иван Лебедев, вице-президент банка ВТБ-24. Уходим на небольшую рекламу, оставайтесь с нами.
«Время предпринимать». Звоните. Телефон эфирной студии 65 10 99 и 6.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Время предпринимать». Напомню, в студии ведущий программы Глеб Архангельский. В гостях у нас Владислав Мартынов, гендиректор компании SAP СНГ, и Иван Лебедев, вице-президент банка ВТБ-24, начальник управления потребительского кредитования. То, что всех нас, или почти всех, касается. И говорим мы сегодня на тему «Время – деньги» и на тему того, как время, эффективное управление временем помогает компании зарабатывать деньги. Мы сейчас разбираем тему времени, скажем так, на интерфейсе, на стыке с клиентом, то есть там, где ускорение процессов или повышение пунктуальности процессов может дать дополнительные какие-то выгоды прибыли бизнесу. Вот пришел у нас вопрос с сайта. Я напомню, что можно на сайте задавать вопросы, сайт finam.fm или по телефону 65 10 99 6. Пришел вопрос такой немного философский. Хотелось бы услышать советы от гостей, как сопоставить успешно время и деньги. Вот, наверное, я начну. Я недавно просто взял свою ставку для клиентов, поделил ее на рабочий день, 8 часов 60 минут. У меня получилась стоимость минуты. Определенное количество денег. И когда ко мне заходят сотрудники с вопросом, я им стал говорить: хорошо, этот вопрос тебе обойдется 3 минуты умножить на вот столько денег. И я стал совершенно по-другому относиться к собственному времени. Вроде зашел вопрос нормально. Не, это не вопрос, это, извините, вот такой вопрос на 10 минут, это в ресторан сходить. Может, я лучше в ресторан схожу, я не потрачу это время. Переадресую вопрос к гостям. Как сопоставить время и деньги и в бизнесе, и в личной своей собственной карьере топ-менеджера-предпринимателя?
Ну, вы абсолютно правы, что на самом деле очень много в жизни, повседневной жизни, мы тратим неэффективно время, и зачастую даже об этом не задумываемся. Поэтому и на самом деле много есть отвлекающих факторов, вот как вы сказали, вопросы. Ну, с моей точки зрения, я всегда определяю очень важные приоритеты для себя, на что я трачу время. И стараюсь буквально каждый день и на работе, да и в личной жизни, да, отслеживать, что я трачу время на то, что важно.
А как определяете, кстати? Вот все говорят, тратить время на то, что важно.
Это очень, ну, сначала я просто сажусь, планирую, что вот в ближайший месяц, два, три, там, даже до полгода иногда думаю, что я буду делать. Ну, конечно, более детально, там, на неделе две, вот, и три. И дальше просто я определяю, что для меня вот эти там пять задач приоритеты, остальные нет. И по мере того, как каждый день происходит тотальная ситуация, я трачу минут 5, может быть, проанализирую день, в конце недели минут 10 проанализирую неделю, как я потратил, и пытаюсь просто каким-то образом это управлять. Потому что вот был период, когда я просто осознавал, что я тратил время не на то, что мне важно, а то, что важно другим людям. И на самом деле вот очень важно на это обращать внимание, не знаю, тратить там 5-10 минут в неделю, отслеживать и очень сильно стараться отфильтровывать все, что мишура ненужное, и то, что вам не важно.
А с деньгами как это связано?
Философски понятно. Напрямую. Это не только с деньгами, это вообще с гармоничным, мне кажется, образом жизни связано. Потому что связано с деньгами, если на работе вы, значит, более эффективны, зарабатываете больше денег. Если у вас есть ставка, значит, вы тратите деньги на чтобы зарабатывать. А во-вторых, вы можете освобождать время для повышения квалификации, то есть потенциально повышение своей ставки.
Тут вопрос, да.
Если вы постоянно
если
растете...
у вас есть бонусы, то вы понятным образом время в деньги переводите, а если у вас бонусов нет, то вы переводите косвенным путем через профессиональный рост.
Конечно, значит, вы можете получить большее повышение на зарплату, если у вас освобождается время для повышения квалификации, да? А не на административную рутину, которая почему-то вас отвлекает, какие-то другие сотрудники или какие-то другие факторы.
Люди, кстати, довольно часто спрашивают, вот тут я с Владиславом соглашусь, ну, хорошо, вот я буду больше успевать на работе, так меня еще больше загрузят, правда ведь? Если у меня напрямую бонусы не связаны с моей эффективностью.
Не факт, это сильно зависит от руководства. Если вы делаете свою задачу вовремя, в срок, и освобождаете время, я думаю.
Ну, а дальше потратил это время на карьерный рост или
на личные какие-то
развивающие дела, вещи,
конечно.
Да? Владислав, спасибо. Это Владислав Мартынов, гендиректор компании SAP СНГ. Иван, как у вас и как у человека, и как у банкира время с деньгами связано? Как сопоставить?
Я человек, наверное, гораздо менее пунктуальный в этом отношении. И не люблю проводить такие плановые мероприятия по хронометражу тех вещей, которыми я занимаюсь. Иногда даже в ущерб, на самом деле, и каким-то личным вещам, и делу бизнеса. А может и нет, кто знает. Но наглядный пример, который я приводил тебе до начала эфира, заключается в том, что я жил, например, на окраине Москвы и тратил год от года все больше времени для того, чтобы добраться до работы, которая располагается в центре, внутри Бульварного кольца. И когда это время в один конец стало достигать полутора часов, я понял, что три часа времени в день вылетает просто на дорогу, которую я могу, то время, которое я могу потратить гораздо более
эффективно. По сути, работа на полставки. Да, я просто... еще можно ползарплаты своей зарабатывать в другом месте.
Да, и помимо самого времени, которое я тратил непосредственно на дорогу, я мог вечером просто поглядеть в окошко, увидеть Бульварное кольцо в красных огнях, да, и не поехать никуда, и еще два часа посидеть на работе, хотя, по сути, мне заняться, ну, там, какими-то суперважными вещами, может быть, и не было их. И я все-таки принял решение, взял, переехал там, в пяти минутах от работы, уже пешком я теперь нахожусь, дети там же ходят в школу, я стал больше времени уделять жене, детям, я могу вовремя уходить с работы, если мне там реально нечем заняться, нет каких-то вещей, которые я могу сделать, и мне нужно сделать их именно вовремя, да? Поэтому я какое-то время даже думал, куда эти три часа лишние в жизни девать. Да? Они потом нашлось им применение, слава богу. Вот, но я рад, что совершил этот поступок. Вот, а в части применения к бизнесу, применительно к бизнесу, да, ну, можно сказать, что тоже это очевидные вещи, в том числе и для наших клиентов, и для клиентов любых банков. Именно поэтому банки, помимо усовершенствования тех же бизнес-процессов, о которых уже говорилось, они, экономя время клиентов и делая им более удобно, они развивают те самые дистанционные каналы, да, продаж, обслуживания, чтобы клиентам физически с банком соприкасаться можно было как можно меньше. У них появляется интернет, у них появляются возможность оформить какие-то продукты дистанционно через колл-центр, через интернет, как угодно.
В общем, магистральная линия развития.
Да, да, планшетные куда компьютеры, через телефон, как угодно. Общаться с банком дистанционно, экономя собственное время на визит в банк, потому что визит, это действительно там, 5 минут в очереди, а я это еще 3 часа доехать и уехать. Да?
Спасибо, Иван. Это Иван Лебедев, напомню, вице-президент банка ВТБ-24. Мне показался очень ярким и таким характерным пример с переездом в центр. Действительно, берешь 3 часа в день, которые тратишь на дорогу. Берешь разницу в стоимости между ценой покупки либо аренды квартиры в центре и точно такой же квартиры где-то в спальном районе. Считаешь, стоит ли твое время столько денег. Добавляешь туда общение с семьей, добавляешь то, что школа более качественная для детей в центре, то, что инфраструктура больше разной, то, что из окна у тебя видны не серые коробки, а Бульварное кольцо и все прочее. Экономическая операция. А дальше понимаешь, стоит ли твое время столько денег, чтобы в эту операцию ввязаться или нет. Я пока все-таки поживу чуть подальше, но денежку сэкономлю. Спасибо, Иван. А теперь про как раз интерфейс с клиентом. Наверное, давайте начнем с САПа. Я вспоминаю ситуацию, когда один мой клиент, который очень аккуратно, очень тщательно всегда платил за наши тренинги, как-то раз не заплатил, потом долго не платил, и уже ему... Звоню, что такое вообще, что за ситуация. Дико извиняемся, страшно извиняемся, внедрили SAP по всей конторе, начиная с главной компании где-то там в Скандинавии и заканчивая российским офисом, все стало в разы медленнее. Это ситуация, когда вроде бы компания пыталась повышать эффективность, вроде бы она пыталась сделать лучше. То же самое с теми же банками. Вот недавно ВТБ-24 поменял интернет-банк, поменял дизайн. Мне, как пользователю этого банка многолетнему именно интернет-банка, стало жутко неудобно, страшно медленно, какие-то понятные мне вещи запрятали куда-то неизвестно куда. Я плевался, наверное, полгода и до сих пор продолжаю плеваться. Мы к такой теме плавно переходим. Где вот эта борьба за скорость, борьба за время, борьба за производительность может приводить к совершенно противоположным результатам? То есть вроде бы хотели как хорошо, а раз и получилось наоборот, медленнее, хуже, неудобнее для клиента.
Ну, начну, наверное, я.
В ваш адрес более тяжкое
обвинение. Да, да, да. Я, в принципе, думаю, что вот пример, который привели и по нам, и по банку ВТБ-24, наверное, скорее всего, связано с начальным этапом перехода на новую систему, потому что обычно, когда внедряются новые системы, первые несколько там, недель, месяц там происходят определенные, конечно, проблемы, потому что сам процесс перехода, изменения,
что-то
он всегда болезненный.
Что-то не работает, люди обычно, там, не привыкли.
На второй, третий, четвертый, в зависимости от сложности проекта, месяц, там все стабилизируется и начинает работать на новом качестве. Вот. Но, тем не менее, отвечая на ваш вопрос, какие еще аспекты, где это как бы работает очень хорошо, ну, могу крупными мазками привести несколько примеров. Например, внедряя, когда единую систему, в компании появляется единая версия правды. то есть единое хранилище данных. И это значительно, вот я сколько раз видел на конкретных примерах, радикально меняет эффективность внутреннего взаимодействия коллег. Например, до внедрения системы собирается совещание, где там 6 представителей разных департаментов, и начинают обсуждать, какое решение принять. У каждого свой отчетик подготовлен со своими данными.
То есть по складскому учету, да, у нас одна картина, по CRM-системе другая картина, по еще чему-то.
Вот сидит руководитель, которому надо принять решение, да, и его 6 подчиненных ему приносят разные данные. Он интуитивно должен кому-то поверить больше, у кого данные правильные, да, и принять решение, в общем-то, на интуитивном таком, на интуитивной базе, а не на реальных фактах. Если у вас есть система, которая дает данные, причем точные, своевременные, релевантные, вы можете прямо выводить на экран буквально в переговорной, все смотрят на единый экран, на единые данные, принимается решение более уже по смыслу, и а не на базе интуиции какой-то. Это, конечно, серьезный эффект экономический, и временной, и денежный, как вы хотите. Были ситуации, когда просто люди знали, что вот у них дебиторка такая, там, условно говоря, 10 миллионов, и ничего про нее не знали. И как бы узнавали, кстати, постфактум на третьем месяце, что у них дебиторка такая. Как бы внедрив систему, условно говоря, вы можете каждый день отслеживать...
Те же долги взыскать раньше,
да, каждый день понимать. Нет, во-первых, вы можете каждый день понимать, какая сумма долга, если она зашкаливает за пределы, начать предпринимать какие-то действия. И вы можете эти действия планировать целенаправленно, понимая, что за клиенты, что за дебитор задолжал вам. Ну и таких примеров, на самом деле, очень много.
Спасибо, Владислав. Это, напомню, Владислав Мартынов, гендиректор компании SAP СНГ. Есть еще один вопрос с сайта. Вопрос как раз Ивану Лебедеву, вице-президенту ВТБ-24. И опять про клиентский интерфейс. Рост числа клиентов, пишет Александр Скоропаденко, скорее объясняется не предоставлением множества услуг, а вынужденным привлечением людей через выдачу им зарплатных банковских карт, которые выдаются работодателям. В офисе ВТБ-24 порой невозможно войти из-за толчи людей, которые десятки минут проводят в очередях. Даже обработка данных по транзакциям, произведенным онлайн или через терминал ВТБ-24 и фиксация их в отчетах, которые можно посмотреть в личном кабинете, происходит часами. Почему в Сбербанке то же самое почти мгновенно? Даже Сбербанк привели в пример, что вообще редкость для нашей страны. Прошу, Иван.
Спасибо.
Клиент пишет гадости.
Ну, мы, на самом деле, всегда рады критике. Я уже говорил об этом и хочу подчеркнуть, что действительно никто не безгрешен, и нигде в крупном бизнесе не бывает такого, чтобы все процессы были идеальны, иначе мы...
Вот я вообще не знаю крупного розничного бизнеса, чтобы всегда было удобно, что мобильный оператор, что банк, что вообще любой крупно розничный бизнес.
Теряем интерес к жизни, и все, будем на лаврах почивать. Поэтому всегда есть, конечно, к чему стремиться, и любой крупный розничный бизнес, он действительно нуждается в постоянных корректировках, даже для того, чтобы просто сохранять свою конкурентоспособность, а уж тем более для того, чтобы двигаться вперед, мы должны идти довольно быстрыми шагами.
Вот смотрите, Иван, слова все очень правильные, и вы даже говорили, что вы длину очереди отслеживаете, что есть показатель такой, KPI, кого-то там за него премируют, депримируют, наверное, из топ-менеджеров. Вопрос такой, хорошо, вы отслеживаете, вот у нас сейчас 12 минут, среднее время чего-то, или число людей, ждавших больше 5 минут, оно такое-то. А что с этим дальше делается? Какие-то мероприятия происходят и какие?
Конечно, происходят мероприятия. Все больше количество людей у нас сейчас совершает операции через удаленные каналы.
То есть первое, агитируйте людей переходить в интернет-банк, разгружайте отделение. Еще.
Интернет-банк. Есть в каждом отделении сейчас зона 24, то есть это зона постоянного доступа, самостоятельного доступа клиента, где есть устройство самообслуживания, банкоматы.
То есть, по сути, у меня дома нет компьютера, но я пришел в банк, вместо того, чтобы стоять в очереди к операционисту, подошел к монитору, к клавиатуре и там сам сделал то же самое, что я мог бы сделать.
Абсолютно верно. Внес платеж по кредиту, внес деньги на телефон.
Это технологическая инновация. Еще.
Конечно. Во всех отделениях запущена система электронной очереди, то есть везде
это человек... кошмар, мы знаем, да, циферка вылезла, на экране циферки смотришь, где твоя, 10 человек у тебя осталось, 20 человек осталось.
По факту она дается, в общем, дает свое благотворное действие, и люди, по крайней мере, знают, через сколько им ожидать эту очередь, они стоят, например, в очереди за человеком, совершающим длинную операцию, которая может растянуться на час, на полтора, а им, казалось бы, всего надо там, на две минутки, да, занять операциониста или кассира. Он будет навигирован к тому специалисту, который его обслужит быстро с учетом той операции, которую он хочет провести. Вот, поэтому... Есть определенный упорядок.
То есть пока я услышал, скажем, есть определенные технологические решения. Я бы, кстати, в копилку добавил, я не знаю пока ни одного банка, кроме одного регионального банка, который бы ввел как обязательный стандарт обучение операциониста к 10-пальцевой печати слепой. Вот меня, как человека, владеющего слепой печатью, страшно бесит, когда эта милая девушка, которая тебе улыбнулась, сидит и одним пальцем твой несчастный паспорт или что-то вбивает просто полгода, а могла вбить 2 минуты. Вот это, мне кажется, вещь, которая сократила бы ожидания и ускорила бы работу всех. Друзья, напомню, в эфире программа «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о том, как время помогает зарабатывать деньги. Оставайтесь с нами, вернемся после рекламы.
«Время предпринимать». Звоните. Телефон эфирной студии 65 10 99 и 6.
Добрый вечер, друзья. В эфире программа «Время предпринимать». Говорим мы сегодня о том, как управление временем, эффективное распоряжение временем помогает бизнесу зарабатывать деньги. В гостях у нас Владислав Мартынов, гендиректор компании SAP СНГ, и Иван Лебедев, вице-президент банка ВТБ-24, начальник управления потребкредитования. Напомню, вопросы гостям можно задавать на сайте finam.fm, либо по телефону 65 10 99 6. Звоните, ругайте, хвалите, высказывайте ваше мнение и ваше отношение как потребителя к вопросам времени. А мы сейчас от времени на интерфейсе с клиентом перейдем к вопросам времени внутри компании. Я хочу прочитать цитату из Владислава Мартынова из его интервью газете «Ведомости» несколько дней назад. Его заинтересовало в предложении SAP еще то, что ее продукты помогают повышать производительность труда и эффективность управления предприятий целых отраслей и стран. Это очень важная и болезненная для России тема, которая еще больше обострилась в кризис, уверен Мартынов. Пока нефть и газ продаются по хорошей цене, мы неплохо живем. Но когда появятся альтернативные источники энергии или цены упадут, нам нечего будет предложить на западный рынок. И если мы не повысим производительность труда и не создадим продукты с конкурентоспособным соотношением цена-качество, то страну ждет печальное будущее. Вот такой грустный прогноз. Собственно, он и был в 82-83 году, когда нефть упала резко, и брежневское благосостояние быстро накрылось медным тазом. И именно вот по такому сценарию. Владислав, где у нас эффективность низкая, где у нас производительность труда плоха, и что с этим делать? Что с этим делать бизнесу?
Ну, честно говоря, я думаю, что в основном, не в основном, а практически во всех отраслях какие-то отрасли лучше, особенно там, где конкуренция более сильно развита, скажем, в конкурентных таких отраслях.
Мобильный оператор.
Да, например, розница, там более такая сеть. Свободная конкуренция.
То есть, где нет труба, где нет таких,
да,
жестких
там, монополий. Там, естественно, эффективность повыше и производительность труда повыше. Там, где все-таки более такие монопольные отрасли.
Оно же с американской, британской какой-то сопоставимо вот в таких
нет,
отраслях?
Нет, все равно. Мы же читали отчет McKinsey, известный очень по производительности, там по разным отраслям разные, но там от 3 до 6 раз отличается. То есть, в 3 раза мы хуже, чем
в США. То есть наша продавщица в салоне, да, мобильной связи продает втрое меньше, чем такая же продавщица в сходном салоне.
Ну, утрированно, если говорить, то да. Вот. И в энергетике, и в горнодобывающей, и в нефтегазовой отрасли все равно производительность у нас очень низкая, и, конечно, и в других отраслях тоже низкая. Вот. А, ну да, вот и действительно, я считаю, что информационные технологии, управленческие системы, они повышают производительность труда напрямую, это их прямая задача.
То есть причина в том, что у нас информационные технологии плохие, или в чем-то другом? Почему мы в шестеро или втрое?
Ну, я думаю, это один из факторов. Причем это не только мое мнение, это как раз и мнение McKinsey, то, что уровень организации труда и уровень использования технологий в нашем бизнесе...
То есть не IT как таковой,
достаточно,
а именно
низкий.
Сама организация процесса.
Там два фактора, да, и уровень организации процесса, именно как бизнес-процесс организован, и использование технологий, уровень проникновения технологий для автоматизации этих процессов тоже достаточно низкий. То есть это даже не мое мнение, а мнение McKinsey. Вот. И, безусловно, то, что мы делаем, мы решаем эту задачу. Те компании, которые, скажем, внедряют наше решение, они, с моей точки зрения, однозначно более эффективны, чем те компании, которые продолжают использовать бумажную бухгалтерию.
Ну, давайте, чтобы не было пиара компании SAP, скажем, что те компании, которые внедряют современные информационные технологии от разных поставщиков.
Ну, на самом деле, я могу простой пример привести. Я в свое время сам занимался внедрением. Вот на одном лесопромышленном комплексе пришел, у них была, по сути, там бумажная бухгалтерия, чуть-чуть разрозненных систем. Вот. Я говорю, можно посмотреть архив за 2 года? Они пришли, открыли большой такой ангар, большие склады бумаги, и там такие год написан на каждом таком, да, палете. И говорит, ищи, говорит, информацию про наших дебиторов там за этот год. Нереально. С помощью, сейчас очевидно, с помощью электронной системы ты набираешь поиск, дату и так далее, ты получаешь информацию моментально. Эффективность повышается в разы. Вот. Закрытие отчетности. Да, сейчас у нас большие, типичная ситуация для российских компаний, крупных, да, большие департаменты бухгалтерии, которые там, не знаю, 2-3 месяца занимаются тем, что закрывают отчетность в конце года. Да. То есть система помогает закрыть в течение суток, там, двух суток, там, условно говоря, выверку какую-то, высвобождаются гигантские ресурсы людские, которые могли бы заниматься бизнесом.
То есть, да? По сути, здесь экономия, да, на том, что обслуживающих функций меньше, вот этих непроизводительных, да, и больше менеджеров по продажам, меньше бухгалтеров, конечно, меньше юристов, конечно, меньше...
Вот, которые могут заниматься больше реально такой value edge, называется, да, задачами. Или еще один пример. Вот после внедрения, когда начинаешь внедрение бумажной бухгалтерии или там, когда единая интегрированная система, то выявляется большое количество дублирующих функций. То есть вот одну и ту же задачу решают там 2-3 департамента, в которых сидят люди, им платят зарплаты. Да, вот они обязательно 2-3 галочки должны ставить, когда они согласовывают. Вдруг проясняется, что 2 департамента вообще не нужны, потому что эта задача может решать один департамент, и так далее, и так далее.
Спасибо, Владислав. Это Владислав Мартынов, напомню, гендиректор компании SAP СНГ. Я в связи с вот этой темой про 2 департамента вспоминаю старый еще советский анекдот, когда... Наш генеральный директор завода на международной конференции с японцем, таким же генеральным директором, познакомился, разговаривает, и японец говорит, вы знаете, у меня вот эту работу делают 9 человек. Наш думает, ё-моё, а у меня 120. Ну, неудобно же ударить в грязь лицом перед японцем, говорит, а у меня эту работу делают 10 человек. И на следующий день на той же конференции в кофе-паузе японец подходит, весь растрепанный, глаза красные, говорит, Иванов-сан, я всю ночь не спал, я не мог понять, но 10-й все-таки там на этой работе, чем у вас занимается? Вот на самом деле, действительно, смотришь на организацию производства, на организацию офисной работы, часто такое впечатление складывается, чем там занимаются эти 119 десятых. Вопрос к Ивану Лебедеву, вице-президенту ВТБ-24. Вы сами как-то вот эту внутреннюю эффективность меряете, вы пытаетесь сопоставлять, скажем, с западными банками, с американскими, с европейскими, выручка на сотрудника, количество кредитов, выданных на сотрудника, что-то еще, как у вас с этим обстоит? Так же ли у вас в 3-6 раз меньше, как нам сейчас Владислав описал?
Ну, безусловно, мы пытаемся считать и считаем свои затраты, потому что это один из основных показателей, которым мерится наша эффективность.
Не про затраты, про выручку на сотрудника. Вот, скажем, есть Barclays банк, uh-huh, какой-нибудь западный, да, uh-huh, или какой-то американский банк какой-то еще, у него 100 тысяч человек, и в итоге uh-huh они выдают кредитов на 100 миллиардов долларов. А у вас 50 тысяч человек, и вы в итоге выдаете кредит вот на столько миллиардов долларов. Измеряли ли вот такие соотнесения?
Я не буду сейчас называть цифры по сравнению нас с западными аналогами, но не хочу быть совсем нескромным, но мы находимся, так скажем, в лидерах, наверное, эффективности по продажам среди российских банков. Это совершенно
именно
точно.
Именно на душу вашего сотрудника?
Да, абсолютно верно. То есть количество каких-то продуктов, проданных в расчете на одного сотрудника, оно либо сопоставимо, либо превышает большинство из тех примеров, которые мы можем найти на российском рынке. Поэтому мы, выполнив эту локальную задачу здесь, мы уже действительно смотрим на западные аналоги, и там нам есть к чему стремиться. Пути оптимизации колоссальное количество. Действительно, часть из них кроется в технологических каких-то новациях, да, когда можно...
Ну, тут же интернет-банк ввели или
абсолютно,
что-то
такое. Да, когда можно за счет технологических решений сделать что-то быстрее, чем делалось раньше, там, условно, нажатием одной кнопки, а сейчас делалось раньше нажатием 10 кнопок. Да. Можно еще посмотреть на действительно на бизнес-процессы, да, на те мелочи, из которых состоит весь длинный процесс. И есть там известный психологический тест про труп в гостиной, да, через который начинают, там, если его не убирают через несколько дней, то начинают перешагивать, да, и уже не видят его. Вот, поэтому здесь то же самое. Здесь не видят очевидных неудобств.
Можно какой-то пример конкретный? Вот у нас было 18 подписей, стало 5. Вот у нас операционистка mm-hmm делала так, стало так. То есть и идея сама mm-hmm очень логичная, правильная, но вот какие-то жизненные примеры, где вы это нашли, mm-hmm, выловили вот эту лишнюю работу и сумели от нее отказаться.
Ну, там, не знаю, маленький, может быть, пример локальный, но из последнего это мы посмотрели на те документы, которые наш сотрудник кредитный оформляет при выдаче кредита, и поняли, что он распечатывает два документа, подкладывая их в досье, при этом ни клиент, ни он там подписи не ставит. И это решение шло еще от царя Гороха, и оно не было, по сути, не имело логического обоснования. Просто так было заведено, и так делалось, и уже никто не вспоминал, зачем это делалось. Мы говорим, ребята, ну давайте мы там экономим несколько гектаров леса, наверное, если мы откажемся просто от физической печати этих документов.
Ожидание лишнее, конечно. Клиент сидит, ждет, пока их
не счету. Отказались, ну, видимо, сэкономили, видимо, там теперь чуть более такие френдли к природе стали.
Вообще, про документацию, спасибо, Иван, это очень характерный пример. Я вспоминаю, у меня один хороший друг брал ипотечный кредит, и я к нему пришел, у него в кабинете лежит на столе выложенные заявки разным банкам. Я банки называть не буду, но там были первые тройка-четверка наших российских и первая, наверное, тройка-четверка западных работающих в России. И просто толщина пачек очень много говорила о банке. То есть был один совершенно безумный западный банк, у которого пачка была в разы толще других, были российские банки разной толщины. А ведь кредит тот же, человек тот же, исходные документы у него все те же, обоснование тоже. Мне кажется, управление рисками тоже примерно то же. Ну, вот человек, вот про него понятно, вот его 2 НДФЛ, вот там его история, вот он привлекался, не привлекался и так далее. И вот эта вот толщина пачки для клиента, мне кажется, очень характерный показатель.
Да, если она не выглядит пугающей, то уже одно это может клиента настроить в пользу выбора, особенно в таких сложных продуктах, как ипотека.
А потом еще там, кроме толщины, есть же еще безумие или не безумие. Вот я написал Архангельский Г.А. Или там я написал Архангельский Глеб Алексеевич. И вот или Г.А. Архангельский. И вот обращает ли на это внимание банк, или есть какой-то здравый смысл, ну что слева инициалы поставили, что справа. Вот это, мне кажется, тоже очень много именно в России.
Как правило, когда человек пишет фамилию, имя, отчество, в тех графах, где надо написать полностью, там, ну, это заранее подчеркивается, что нужно написать полностью фамилию, имя, отчество. Да? Там, где есть фамилия, возможность поставить инициалы, я думаю, что не важно.
Или там, знаете, в паспортах вот это, вы не пишите там 32 ОМ СПБ, вы пишите 32 отделения милиции СПБ. Вот такие тоже странные вещи.
Разночтение возможно, наверное, до каких-то таких деталей мелких банки все-таки не спускаются и допускают варьирование.
Ой, не открывали вы счет в некоторых российских банках, и юрлицовые, и физлицовые. Спасибо, Иван. Это Иван Лебедев, вице-президент банка ВТБ-24. Еще один вопрос пришел по B2B бизнесу. Спрашивает Дмитрий Владимирович, вопрос с сайта. Я напомню, что на сайте finam.fm и по телефону 65 10 99 6 можно задавать вопросы нашим гостям. Вопрос Владиславу. Являюсь сотрудником немецкой телеком-компании, которая с недавнего времени использует в личных целях и занимается внедрением SAP. Хочу отметить, что в условиях российской бюрократии и менталитета как такового система является только дополнительным бременем для сотрудника и лишь плюсом для топ-менеджера. Как оптимизировать подобную систему и сделать ее дружелюбной? Аналогично касается систем банковского обслуживания. Персонал мало подготовлен, часто стоим в очереди ввиду криков операционистки, у нас программа зависла. Ну, наверное, сначала Владиславу, и, наверное, не про SAP, а вообще про внедрение подобных систем, новшеств, потому что вопрос совершенно типичный, он постоянный. Да. Мы чего-то внедряли, мы 1С бухгалтерию, SAP, я не знаю, AXAP, то что-то еще, и у нас все стало медленнее, хуже, неудобнее людям 38 галочек ставить раньше, где была одна и так далее. Угу. Во-первых, спасибо за вопрос, Дмитрий Владимирович. Почему? Потому что он отражает достаточно типичную проблему именно процесса внедрения таких систем на российских компаниях, независимо от того, какой продукт внедряется. И проблема заключается в том, что наши клиенты или партнеры, или компании, они берут технологию, начинают автоматизировать, как мы называем, хаос. То есть те процессы, которые существовали давно, они есть, они неэффективны. Причем зачастую система не ложится на эти процессы, потому что в нашей системе, например, отражены, скажем, уже определенные лучшие мировые практики, как делать тот или иной процесс в том или ином бизнесе. И мы всегда рекомендуем использовать стандартные шаблоны преднастроенные, а не заниматься программированием. Зачастую, что происходит, компания начинает, ага, вот эти мне процессы преднастроенные не подходят, вот я там 5 лет вел бизнес так, а там заложены неэффективные процессы, бюрократические процессы, да? И давайте мы сейчас натянем систему вот на эти процессы, напрограммируем. И вот из-за этого возникают такие ситуации, вот, как описал Дмитрий Владимирович.
По сути, возникает вопрос, прежде чем этих 120 человек на том заводе, о котором я в анекдоте рассказывал, прежде чем их автоматизировать, создавать им автоматизированные рабочие места, надо на них внимательно посмотреть и оставить от них, если не 9, как в Японии, то хотя бы 19, и уже тогда автоматизировать, заставлять их галочки.
Конечно, сначала надо внимательно посмотреть на бизнес-процессы и как бы сделать их оптимальными.
Спасибо, вот. Владислав. О бизнес-процессах еще поговорим. Есть у нас звонок. Добрый вечер. Дмитрий, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Алло, вы слышите?
Слушаем вас внимательно.
Я вот господин Лебедев хотел бы задать вопрос, скажем так, информацию. Вот буквально в офисе за соседним столом сидит у меня женщина, которая в течение уже нескольких месяцев, наверное, двух или трех, пытается оформить кредит ипотечный или переоформить ее, который существует. И постоянно, именно ВТБ-24, и постоянно ее гоняют с разными справками, там еще зачем-то, то, значит, человека нет на месте, потом у него завершается срок действия справки, скажем, там, НДФЛ, ну и в таком духе. То есть вот эффективности никакой. Она буквально уже чуть ли не матом ругается, извините, пожалуйста, за выражение. Вот такая вот.
Спасибо, Дмитрий. Иван, вам слово.
Спасибо, Дмитрий, за вопрос.
Я даже сказать, не вопрос, а вопль души.
Да, крик души. Я думаю, что если имеет место такое отношение к клиенту, то нужно смело писать какую-то жалобу, они рассматриваются в официальном порядке.
И а по куда? Ним... Есть какое-то окошко на сайте?
Можно в любом отделении попросить, есть официальный бланк претензии, который можно написать, и она будет рассмотрена, причем она будет рассмотрена уже не бизнес-специалистами, которые сидят на фронт-линии и могут вашу бумажку скомкать и выкинуть в урну, да, она будет уже рассмотрена специальным подразделением, которое занимается обращениями клиентов, и в случае, если претензии оправданы, ну, во-первых, будут принесены извинения, во-вторых, будет все-таки вопрос, я думаю, решен, если он почему-то по каким-то причинам, субъективным либо объективным, не имеет возможности быть решенным, ну, вот, на протяжении довольно длительного времени.
То есть точно есть такая словам, служба, как рабочий крестьянский контроль был в советские годы, туда можно обратиться. Я не зря про рабочий крестьянский контроль вспомнил. В 20-е годы была такая практика, когда посылали в госорганы ходока с какой-то проблемой. Ну, например, я хочу там условно поменять место жительства или что-то такое. И этот ходок специально шел и записывал все, что с ним происходит. То есть здесь отфутболили, там отфутболили, тут попросили справку, тут попросили справку. А потом как раз, если не ошибаюсь, рабоче-крестьянская инспекция вот это вот рассматривала, этот бизнес-процесс, и дальше смотрели, а можно ли бизнес-процесс как-то упростить. То есть мне кажется, практика вот таких ходоков для любого российского бизнеса была бы достаточно полезна. Есть у нас еще один вопрос с сайта, даже два вопроса про ERP-системы, но мне хотелось бы в небольшое оставшееся время больше сосредоточиться не на этом, а на некой дорожной карте. Вот у нас есть предприниматель. У него есть компания, которая в 6 раз менее эффективна, чем аналогичная компания за рубежом. Есть у нас топ-менеджер, у которого подразделение, например, департамент продаж, который продает меньше, чем хотелось бы. Некая дорожная карта, некие простые шаги, что делать? То есть как эту эффективность повышать, где найти дополнительное время такое, чтобы оно конвертировалось в деньги?
Спасибо. Вы знаете, на самом деле вот этот рабочий крестьянский контроль – это не бесполезная штука, и у нас, например, есть в банке, за рамками банка, это внешняя компания, которая занимается таким мистери-шоппингом,
да,
регулярным.
Да, сейчас это модно называть мистери-шоппинг, тайный покупатель.
Да, да, абсолютно верно. Они приходят и под видом покупки какого-либо продукта либо услуги, они смотрят, насколько соблюдаются как, собственно, бизнес-процессы, которые должны проходить на точке продаж, так и какие-то субъективные вещи, типа улыбки, приветствия. Да? То есть это
Они оценивают то, что есть. А могут ли они сказать, что, вы знаете, ребята, вот здесь вот эти три бумажки лишние, могла бы быть одна?
Во-первых, это могут сказать они. Во-вторых...
То есть они говорят это иногда? Или у них нет такой задачи?
Они говорят это, безусловно.
Есть такое?
Да, во-вторых, есть регулярные исследования нескольких подразделений в банке, которые нацелены на результат, который мы можем считать улучшение производительности, да, повышение производительности. Я сам вот никогда не чураюсь во время всех командировок, куда бы я ни ехал, вот я поеду в Новосибирск в конце этой недели, я сажусь просто на фронт-линию за менеджера по продажам, прошу их не пугаться, что я не оцениваю лично их, да, и клиенту говорю, стажеры, потерпите,
да,
чуть-чуть перемещаюсь в зону такого для меня дискомфортную, потому что я, в принципе, не знаю, как, может быть, полноценно эта заявка должна заводиться вплоть до полей экранных, но я с точки зрения просто логики, человек, который немножко со стороны посмотрит на этот процесс, да, но я вижу, что можно сделать лучше, что можно сделать быстрее, а что можно вообще не делать, и процесс при этом не пострадает.
Спасибо, Иван. Кстати, очень хорошая рекомендация любому владельцу бизнеса или топ-менеджеру регулярно самому на входящие звонки садиться или в оперзал выходить, или куда-то еще. В принципе, все великие калифы Харуна аль-Рашида что-то подобное регулярно делали. И старались как-то сами почувствовать вот тот интерфейс с покупателем, с народом. Владислав, ваш рецепт для владельца бизнеса, для топ-менеджера, какие-то простые шаги. Где искать вот эти резервы эффективности, как время переводить в деньги?
Ну, во-первых, я согласен с Иваном, я тоже занимался такими вещами, как Mystery Shopping, это очень эффективное средство. Но, безусловно, надо постоянно получать обратную связь со стороны клиентов. Но в конечном счете все, с моей точки зрения, заключается в трех вещах. Это процессы, это люди, технологии.
То есть первое – посмотреть на процессы с точки зрения… Там у нас 9 человек или 90.
Ну и правильно ли организован процесс? Какие этапы, какие шаги должны сделать, чтобы произвести ту или иную операцию? Зачастую их, они очень сложные, и их можно оптимизировать. Первое – это процессы. Второе – это люди.
Знаете, Владислав, здесь вопрос с этого пришел очень хороший. Что будет, когда не останется богатых компаний, которые в силах потянуть систему банковского обслуживания ERP-системы? Что делать? И это очень хороший вопрос. Рекомендация маленькой, простой компании. Вот 20 человек у нас. Никакую огромную, тяжелую, сложную систему мы не внедрим. Компанию, которая делает мистери шопинг, дорогую, специальную, мы не закажем, как ВТБ-24. Какие-то простые советы. Вот, где это время, эти деньги найти?
Еще раз. Процессы, люди, технологии.
Технологий нету. Маленькая компания, денег нет, технологий
Процессы
нет.
И люди. Я считаю, если люди с правильным запалом, с правильным ориентацией на результат, если правильный процесс и здравый смысл, то это повышает эффективность.
Кстати, я замечал, что многие российские компании, эффективные, хорошие, принадлежат бывшим военным, видимо, потому что их приучили в свое время к простым, правильным, четким процессам, к простым, правильным уставам, наставлениям, и когда они этот опыт переносят в бизнес, получается очень четко, разумно все это.
Самый главный фокус на клиента.
Да, каким-то понятным образом работает. Еще один вопрос. Владимир, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня сначала личный вопрос. Я бы очень хотел у вас выяснить на мой телефон. Пусть гость перезвонит, это первый вопрос. Есть интересная такая полемика, хотелось бы не занимать радиоэфир. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вы своей деятельностью, самое главное, удешевляете стоимость русских денег? Или просто это усовершенствование самого процесса? Вот мне самое главное услышать это.
Спасибо, Владимир. Это вопрос к Владиславу Мартынову, очевидно.
Я не до конца понял. Вот свои деньги удешевляем. Вот
стоимость русских денег. Ну, может, повышаете эффективность русского бизнеса? Наверное, так.
Да, мы повышаем эффективность
или
русского бизнеса.
Или просто люди вбабахали миллионы долларов в большую сложную систему, а в итоге как-то счастье не настало.
Практически любой клиент, который, а их больше 400 в России, который внедрил наши системы, они получили экономический эффект в той или иной степени.
Спасибо, Владислав. Друзья, время подводить некоторые итоги передачи. Знаете, мне вспомнился после всего нашего разговора такой термин интересный. В кайдзене, в японской методологии организации производства, есть термин «муда». Что такое «муда»? Это вот если вам нужно закрутить шурупчик, и вы взяли отвертку и закрутили. Это работа, она создает добавленную стоимость. А если вы сделали два шага, открыли шкафчик, достали оттуда отвертку, сделали два шага назад и закрутили, то вот два шага туда, открыть шкафчик, два шага назад – это «муда». То есть это лишняя работа, она не создает добавленной стоимости. И в кайдзене один из основных моментов – это как убрать эту муду, как сделать, чтобы все отвертки висели где надо и так далее. И вот вопрос, если у тебя в бизнесе есть лишние процессы, если ты делаешь что-то очень медленно, очень не вовремя, если у тебя 5 человек делают работу, которую могут делать один, у тебя в бизнесе много муды, тогда вопрос, кто ты после этого, если у тебя в бизнесе много муды? И, подводя итоги, мне кажется, сегодня прозвучало довольно много хороших, полезных, техничных шагов, рекомендаций, которые любой владелец бизнеса, любой топ-менеджер, неважно, в большой корпорации, как наши гости, или в маленькой компании, в среднем бизнесе, любой человек может применить, потому что резервы у нас огромные. Если мы возьмем ВВП нашей страны и поделим на количество людей, возьмем ВВП той же США или Европы, поделим на количество людей у них, получится, что мы в 5, в 6, в 3 раза менее эффективно. И вот оно, собственно, наше богатство, вот наше благосостояние, вот они наши успехи. Ищите это дополнительное время, получайте из него деньги, получайте из него эффективность. В эфире была программа «Время предпринимать».
Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.